Здравствуйте, наши дорогие слушатели. Мы начинаем наш прямой эфир. Несмотря на то, что сегодня у нас четверг, у нас появляется в эфире Дмитрий Высоцкий. Именно он продолжает свои беседы, которые у нас называются «Давайте поговорим о». О чем мы будем говорить, вы нам подсказываете. Мы отвечаем на ваши вопросы, отвечает, вернее, на них Дмитрий Высоцких, и я лишь только зачитываю. С Дмитрием я связываюсь по скайпу, и мы интересную тему еще начали на прошлом эфире, а в конце этого эфира вас ждет небольшой сюрприз, а для кого-то, возможно, даже очень большой. Если вы заинтригованы, продолжайте слушать Веда Радио, и много интересного у нас ожидается. Дмитрий, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Хорошо, что мы вас сегодня услышали. На день позже, на этой неделе, мы вышли. Обычно по средам мы встречаемся, но сегодня в четверг, и мы продолжаем нашу тему. Давайте поговорим о... Я уже сказала о том, что в конце эфира у нас будет сюрприз. Это мы вместе с вами, Дмитрий, озвучим в конце эфира. Но, как вы помните, на прошлом эфире у нас такие интересные вопросы подобрались. Они в основном все были связаны с тем, как развивать те или иные качества в себе и как правильно идти по духовному пути. Очень интересная тема. Вы знаете, у нас осталось еще парочка вопросов, вернее, осталось вопросов много с прошлого эфира, но вот именно в этом ракурсе пара вопросов, ну, как минимум один точно у нас есть. Мне хочется сейчас с этого вопроса начать. Он пришел от Натальи из Женевы. Но прежде чем его зачитать, я скажу, что каждый может задавать свои вопросы как в письменном виде, так и лично, позвонив к нам на скайп. Логин в скайпе у нас Веда Радио. Пишется слитно, легко запомнить. А написать свои вопросы нам на сайте можно в письменном виде прислать. Пожалуйста, заходите в vedaradio.fm. Сразу же верхняя новость сообщит вам о том, как же это сделать, как с нами связаться. Итак, я зачитываю вопрос от Натальи из Женевы, как я уже сказала. Она вот что написала. Продолжая тему препятствий в духовном развитии, хочется узнать, как преодолеть нерешительность. Например, я почти 8 лет работала на работе, которая полностью противоречила моей природе, ценностям и желаниям. Только сейчас осмелилась ее поменять. С каждым делом у меня одна и та же проблема. Есть цель, есть план, есть понимание и осознание, что нужно делать. Но есть сильная нерешительность, чтобы начать, приступить. В силу перфекционизма постоянно кажется, что нужно еще что-то продумать, приготовить, создать еще какие-то условия. Я как будто закована думанием. Это, конечно, ум-вредитель. Постоянно хочет все просчитать, продумать. Как его контролировать, когда есть уже и цель, и желание?
А решительность – это определенный вид энергии, который человек должен либо накопить, либо иметь для того, чтобы принимать, начинать действовать по задуманному плану. Поэтому у вас не хватает этой энергии. То есть вы куда-то либо и растрачиваете ее, либо у вас ее как бы мало изначально. Вот поэтому необходимо накапливать ее. Но мне известный способ только один, как накапливать решительность, это необходимо заниматься духовной практикой. То есть через духовную практику, даже если вам от природы не положена энергия решительности, то она будет нарабатываться у вас. Решительность – это также непосредственно связано с верой очень сильно. То есть, например, если вы видите цель, понимаете ее, но где-то внутри себя немножко сомневаетесь, то это вот сомнение, оно будет подтачивать вашу решительность. То есть энергия будет уходить у вас. Она не будет накапливаться, она будет тратиться зря. Второй момент, который помогает растрачивать эту энергию решительности, это когда мы проговариваем заранее, то есть мы наслаждаемся результатом, еще не имея результата конкретного, мы им уже наслаждаемся, рассказываем кому-то о своих планах, например. Также энергия решительности уходит. И успеха в этом предприятии будет, либо вообще его не будет, либо будет очень мало. Вот поэтому нужно... Во-первых, нужно молчать о своих планах. Вот, во всяком случае, говорить их только очень близким людям, которые вам не завидуют. Ну, а вообще в идеале вообще никому не рассказывать. То есть энергия будет накапливаться. И второй момент, необходимо заниматься духовной, веру свою увеличивать. Нужна вера. Вера в себя. Но вы сами понимаете, что вера – это такое дело достаточно сложное и многогранное. Например, вера, если у вас была какая-то нерешительность, какие-то комплексы в детстве, как у ребенка, например, вам не давали возможности решать какие-то проблемы в детстве, или, например, смеялись над вашими решениями, ну, либо в каком-то таком ключе это что-то происходило, то у вас будет неуверенность в своих действиях. То есть вы будете сомневаться постоянно, а правильно ли я делаю, а готовы ли я к этому, а имею ли я возможные ресурсы для этого выполнения своей задачи. Вот. И таким образом у вас решительность, она будет такая слабнуть от этого. Вот. Обычно люди, например, самые такие успешные люди в этом мире, они особо не задумывались. Например, Наполеон говорил, сначала мы ввяжемся в бой, а потом посмотрим, что дальше делать. Нужно, говорит, ввязаться в бой, а потом уже посмотрим, что дальше делать. Например, Александр Великий, он, когда стоял перед войском Дария, вы знаете, что вот, ну, известная история, это войско Дария было, по-моему, в 3 раза больше, чем у Александра Македонского. И пришли астрологи, сказали, слушай, говорит, у нас затмение солнца, это очень плохой знак. И тогда Александр Великий сказал, это плохой знак для Дария. Он проиграет сегодня. А теперь в бой. И мы победим. То есть такая была решительность и была вера такая в свои силы. Вот. Это, ну, его вера, она была понятна. Его вера была заложена его матерью. Потому что его мать, она сама была очень сильная женщина. И, ну, несмотря на это, она смогла воспитать сына таким образом, что он настолько верил в себя, что он понимал, что никаких препятствий нету. Он говорит, я могу все преодолеть, я могу все сделать, весь мир у моих ног. Таким образом он завоевал практически весь мир. Вот решительность, нужна необходима решительность. Мы не должны чересчур погружаться в какие-то вещи. Вот, например, духовные люди, они поступают следующим образом. Мы начинаем действовать. И, ну, после соответствующей подготовки начинаем действовать. Вот, и прикладываем какие-то усилия для того, чтобы добиться результата. Вот, но эти усилия не должны быть чрезмерными. Потому что бывает так, что нам по судьбе не положено еще, или рано нам, например. Либо мы просто вообще не положено по судьбе сделать то или иное действие, совершить там. Да? И поэтому нам Господь как бы ограждает нас, потому что это может привести к какому-то вреду. Для нас, окружающих нас людей. Поэтому мы чрезмерно усилия мы не прикладываем. Мы потом в конце концов отстраняемся, отходим, занимаемся какими-то другими делами. И через некоторое время, когда, например, ну, может быть, звезды меняются, мы возвращаемся, опять начинаем пробовать это делать. Таким образом, восстанавливаем свою энергию внутреннюю. Вот. Но чрезмерная привязанность к результату, она как бы также лишает человека сил, она просто изматывает его. И таким образом он также теряет, он разочаровывается, теряет решительность в своей жизни. Вот, спасибо большое за вопрос.
Вот это, мне кажется, довольно сложно иногда определить, то ли это не нужно нам, то есть какие-то препятствия к нам приходят для того, чтобы мы этого не делали и не шли таким путем, то ли это просто наша нерешительность или неумение справиться, и здесь наоборот нужно научиться справляться с теми препятствиями, которые к нам приходят.
Ну вот мой подход такой к этому вопросу. Если, например, приходит какая-то идея интересная у меня, приходит идея, то я стараюсь ее воплотить сразу же. Но если я обдумываю, насколько это интересно, я принимаю решение, да, это интересно, но стоит попробовать. И я пробую. Но если, например, у меня вот, что бы я ни делал, прикладывал какие-то усилия, не идет эта идея, не проходит, то я от нее отхожу. Она у меня в голове осталась, но я отхожу, не привязываюсь к этому результату. Потому что я знаю, что я потрачу просто усилия зря свои. Я занимаюсь какими-то другими проектами. Я знаю, что через некоторое время я могу вернуться к этой идее опять. С новыми силами, с новым уже опытом, с новым потенциалом каким-то внутренним. Понимаете? На новом каком-то уровне, витке. Эта идея может претерпевать какие-то доработки для того, чтобы она была более успешной. Так что не нужно, например, мы просто действуем ради того, чтобы как бы реализовать себя. Вот. В нашем случае мы говорим о людях верующих. Мы действуем для Бога. Вот, он хочет от нас что-то, и мы таким образом пытаемся понять, что же от нас хочет, в конце концов.
Хорошо, спасибо, Дмитрий.
Чтобы мы могли бы сделать.
Да, какие-то прерывания у нас идут. Мы поняли вашу мысль. Спасибо вам за ответ. Нам написала следующий Дарья. Она вот написала буквально несколько секунд назад. И это не просто вопрос, это просьба к вам. Она спрашивает, что же спрашивает Дарья, я озвучу несколько позже, потому что у нас почему-то прервалась связь с Дмитрием. Что-то случилось, сейчас попробуем снова связаться с Дмитрием. Ну, а если вы хотите также задать свой вопрос, вот можете поступить как Даша, прислав свой вопрос к нам на сайт в письменном виде, либо же позвонив по скайпу Веда Радио. Дмитрий, вы с нами?
Да-да-да.
Вот, какие-то шумы большие там, но, по крайней мере, мы услышали ваше «да-да-да», это значит, что вы с нами, спасибо. Итак, я озвучиваю вопрос от Дарьи. Следующий, да, мы можем переходить к следующему вопросу?
Да, давайте переходим, давайте перейдем.
Хорошо. И вот у Дарьи просьба к вам. Можно ли попросить вас рассказать какую-нибудь историю, связанную с воплощением Господа на нашей земле? Я знаю, Дмитрий, что вы любите истории всякие рассказывать. Расскажете?
Ну, если так вот немножко, может быть.
Немножко, да.
У Господа есть несколько воплощений, они описываются ведами. Именно сам, когда Господь приходит. Потому что в ведах описывается, что может приходить представитель его. Он также описывается, все представители, которые были на земле, его, их пришествие. И оно все описывается. Вот. Также он может приходить в виде каких-то частичных своих воплощений. То есть уполномоченный на какую-то определенную поставленную задачу. Вот. И может приходить полное воплощение Бога на землю. Для того, для решения более серьезных глобальных, так сказать, глобальных задач. То есть в эти периоды обычно человечество поворачивается в какую-то сторону. То есть все человечество начинает двигаться. Задается какой-то вектор движения человечеству. То есть Господь так действует. Вот. Вы меня слышите, да?
Да-да, мы вас слышим, да.
Угу. Прекрасно, да, потому что у меня такое впечатление было, что куда-то пропали вы.
Нет, мы здесь.
Да, одно из последних воплощений, это его называют Господь Чайтанья. Господь Чайтанья пришел примерно 500 лет назад. Родился он в Навадвипе, в Индии. И это было очень удивительное, на самом деле, воплощение Господа на земле, потому что он пришел раскрыть божественную любовь. Вот. У нас считается так, что духовный есть духовный мир, есть материальный мир наш. Вот. И материальный мир является как бы отражением духовного мира. Это нужно понимать буквально. То есть, если мы смотрим, например, на духовный мир, то материальный мир, у него все с ног на голову поставлено, кверх ногами. Вот то же самое, как мы смотрим, например, на гладь воды и видим, что деревья кверх ногами в озере отражаются. Вот так же материальный мир отражается кверх ногами от духовного мира. Все наоборот. Поэтому также и любовь, которая существует в духовном мире, безусловно, любовь к Богу, вот, и к всему его творению, к его преданным, там, к душам, ко всем, она здесь претерпевает какие-то изменения. То есть оно мало того, что оно в перевернутом виде выглядит, вот, так еще оно претерпевает какие-то искажения. То есть материальная энергия не носит какие-то искажения. Обычно эта любовь, она воспринимается как похоть уже в нашем материальном мире. Или вожделение. Вот. Но вот Господь Чайтанья пришел на землю для того, чтобы показать именно божественную любовь, как она выглядит. Это совершенно сокровенные, удивительные откровения, которые описаны, допустим, Чайтанья Чаритамрити там, и другими святыми личностями, которые присутствовали рядом с Господом в то время. Вот. Есть описание, как это все происходило, удивительные истории, которые происходили с Богом в те времена. Вот. Это сокровенные отношения с Богом. Вот. Я не думаю, что, может быть, все это поймут, как бы, знаете, того, так настолько... Настолько это на уровне чувств находится, на уровне каких-то глубоких уже реализаций внутренних, что, может быть, не всем будет это понятно сразу же.
Не каждый способен воспринять, да, какие-то вещи?
Ну, тяжело будет, возможно, допустим, новичку будет тяжело это воспринять. Потому что у нас нет такого опыта духовного. Мы путаем постоянно любовь и вожделение. В этот момент он постоянно нам мешает. То есть у нас как бы вот это наше, такое, знаете, как это сказать, наше понимание такое, знаете, оно извращенное понимание вот этого любви, оно постоянно мешает нам понять истинную любовь. По большому счету, знаете, как говорится, что мы можем уйти легко в духовный мир. Для этого нужно отказаться только от материального мира. Тогда мы уйдем в духовный мир сразу же. То есть это очень простой процесс на самом деле. Но нам очень сложно отказаться от материального мира, потому что у нас есть определенные обусловленности, привязанности, какое-то миропонимание, которое такое искаженное все это. И вот наше сознание цепляется за эти искажения, за все, за эти наши понимания. И очень тяжело оторваться нам от этого, от всего. Вот. И вот Господь Читание, Он пришел, Он принес метод, который необходим для того, чтобы оторваться от всего этого, для того, чтобы получить эти реализации, для того, чтобы как-то вот подняться над этим материальным уровнем, избавиться от этих привязанностей материальных и обусловленностей. Вот. И поэтому Господь Читание дал несколько правил, очень простых на самом деле. Необходимо принять духовного учителя, это первое, квалифицированного духовного учителя, который уже обладает таким вкусом отношений с Богом. Нужно принять его в качестве своего учителя. Второе, необходимо повторять святые имена Бога. Вот. Под руководством духовного учителя. То есть он, духовный учитель также дает эти имена, объясняет, как повторять, сколько раз повторять нужно, объясняет. И таким образом, через это имя мы получаем очищение. Очищение сознания, очищается сердце, наше, очищается восприятие мира, то есть как бы оно становится более духовным. То есть материальные привязанности постепенно ослабевают. Вот. Изучение философии должно быть естественно, потому что у нас не должна быть такая, знаете, вера фанатичная или без знания. То есть мы должны философию тоже вас как бы понимать, почему именно так все строится. А потом нужно принять на себя какие-то ограничения определенные, или аскезы взять. Потому что есть вещи, которые не позволяют человеку подняться или очистить свое сознание, например. То есть получается так, что мы очищаем его, а потом тут же загрязняем. Знаете, как слон купается. Он искупался, почистился, потом вышел и пылью обсыпался. Вот так же получается мы. Поэтому мы должны какие-то принять элементы чистоты на себя. К этим элементам чистоты относятся неупотребление убойной пищи. Мы не должны также употреблять интоксикации в любом виде. Это те вещи, которые изменяют сознание. Но это элементарно понятно, потому что если мы изменяем свое сознание искусственными методами, то мы не сможем духовно прогрессировать. Потому что этот процесс должен быть контролируемым нами, самими контролируемым. Под контролем у нас находиться. Третье, это мы не должны вступать в незаконные сексуальные отношения. Они также описываются ведами, что такое есть законы и незаконные сексуальные отношения. Потому что именно сексуальные отношения, они делают человека похотливым, особенно мужчин делают похотливыми. И в этом случае сознание также не сможет очищаться. В самом как бы вот этих отношениях, может быть, сексуальных, ничего такого плохого особо нету. Но это они оказывают сильное влияние негативное на сознание наше. В этом плохо. Поэтому необходимо контролировать этот процесс также. И четвертое – это азартные игры. То есть любой азарт, он подвергает человеку или делает человека также, разрушает его сознание. Вот эти четыре вещи надо принять на себя. Принять духовного учителя и воспевать святые имена Бога. И все это у вас как бы все вместе, у вас даст этот результат хороший, положительный. Вы сможете духовно прогрессировать. Вот то, что принес Господь Читания нам в этот мир. Это очень важно понять. Спасибо большое за вопрос.
Спасибо и вам. Спасибо за ответ. Я вижу, что у нас есть звонок. И сейчас я добавляю в нашу конференцию, скайп-конференцию человека, который к нам позвонил. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Вы уже в прямом эфире можете задавать свой вопрос.
Скажите, пожалуйста, меня интересует такой вопрос. Я немножко увлекаюсь историей религии и рассматривал несколько религий. И меня заинтересовал такой вопрос в разных религиях. есть понятие «ад». И в каждой религии свои особенности понятия «ада» и «греха». Вот я хотел бы выяснить такой вопрос у Дмитрия. Понятие «ада» – это единое понятие для всех религий. Если это единое, то почему так сильно различаются, так сказать, понятия «ада» в религиях? Или это совершенно индивидуальная субстанция для каждой религии? Я этот вопрос задавал христианскому священнику, на что мне было отвечено, что не занимайтесь ерундой, а занимайтесь спасением своей души. Угу. Спасибо, если вы сможете мне ответить на этот вопрос.
Да, простите.
Мне очень нравится ваше радио, и я очень люблю слушать ваше радио.
Спасибо вам. Простите, я забыла спросить, как вас зовут, но я вижу по скайпу Владимир Борисович, я правильно поняла?
Да, совершенно. Спасибо большое.
Спасибо за вопрос. Дмитрий?
Да, спасибо за вопрос. Действительно, ад – это есть такое понятие ад во всех религиях. Вот, но ад, он существует для того, чтобы вот эти вот, знаете, накопления. Вот знаете, кто-то описал, такой пример привел, что человек похож на такого, знаете, человека, который прикован к таким, знаете, Гималаям. Он ногой прикован к этим горам Гималаям. Вот эти Гималаи, горы, это и есть наши грехи, которые за нами висят. Вот такая, знаете, огромная глыба, которая не дает нам сдвинуться вообще с места никуда. У нас много-много накоплений этих грехов, греховных поступков наших есть, существует за миллионы жизней. Поэтому избавиться от них не так просто. Вот. Но на каждый как бы грех существует свое наказание. И когда человек находится в таком вот, знаете, состоянии, когда он не способен двинуться, вот он попадает в ад для того, чтобы очиститься, для того, чтобы можно было вот это пройти через очищение, для того, чтобы можно было двигаться дальше вперед. То есть ад – это на самом деле то очищение, которое человек проходит. Это ад, он является, ну, это не то, что какой-то, понимаете, Бог не принадлежит какой-то религии. Это религии все одному Богу принадлежат. Бог один. То же самое, что ад тоже один. Просто понятно, дело в том, спасибо, что он настолько разнообразен, понимаете, разные грехи имеют разные последствия свои, естественным образом. Поэтому он очень разнообразен, этот ад.
Наводящий еще вот, у меня такой вопрос. Дело все в том, что ведь понятие греха в разных религиях, даже взять, если христианскую религию, и взять мусульманскую религию, то понятие греха очень сильно разнится. Получается, что в мусульманской религии, допустим, один грех не является грехом, то, что является в христианской религии грехом. И там получается, что как бы это более простая религия, чем христианство. И тогда возникает соблазн у человека уйти из религии христианской, допустим, в мусульманскую религию, потому что там грехов вроде как меньше, и я буду более свободно себя чувствовать. А то же самое, допустим, многоженство. Это, если в христианской религии это грех, то в мусульманской это не грех. А тогда я откажусь от христианской религии и пойду в мусульманскую. Но таким образом, в конечном итоге, все придут к самой простейшей религии, где все разрешено. Вот в чем проблема, которую мне хотелось бы выяснить. Я никак не могу ее выяснить уже длительное время.
Нет, если вы сможете правы, помочь... Да, я с вами согласен, что так оно и есть на самом деле. Если бы не одно «но». Одно есть, но это то, что существуют люди, которые искренне хотят именно прийти к Богу. Понимаете, вы говорите о тех людях, которые просто это внешнее, у них внешняя привязанность к религии. То есть это ради денег, например, там, ради какого-то положения социального, успеха, ради хорошей семьи, жены там, и так далее. Это просто внешнее. Это религия для материалистов, другими словами. Это не те люди, которые хотят Бога найти. Но существуют масса, люди, которые хотят Бога на самом деле найти.
Ориентируется на то, что официально пропагандирует каждая из религий. Понимаете? Поэтому я, допустим, простой человек. Я просто представился, что я простой человек. Я начинаю сравнивать религии. Да, вот христианство. Оно мне там запрещает иметь много жен. А мусульманское разрешает. Тогда я откажусь от христианской религии, пойду в мусульманскую. А завтра возникнет еще другая религия, которая будет разрешать. сокращать еще больше. И в конечном итоге просто религии исчезнут, и останется самая простейшая религия. Вот я чего как бы не могу в толк
вот
понять.
Вот этот человек, про которого вы говорите, вы говорите сейчас, это неверующий человек. Угу. Это неверующий. У него веры нету. И, естественно, он не получит никакого результата от своих от тех аскез там и так далее. Он не получит ничего. То есть он будет деградировать, этот человек.
Хорошо. Если он все-таки верит. И какую религию тогда ему выбирать? Каким руководствоваться принципом?
Действительно, каким? Все зависит. На самом деле, вы должны понять. Например, приведу вам такой пример очень простой. Например, вам нужно попасть в Париж. Но где вы находитесь, вы не знаете. То есть вы не знаете свое изначальное положение, где вы находитесь. Вам будет очень проблематично в Париж приехать. Поверьте, это очень сложно сделать. Потому что вы не знаете истинного своего положения. Поэтому существует какие-то религии. То есть есть выбор человека. В зависимости от его уровня сознания, от его положения.
То есть вы полагаете, что нужно идти от любой религии, идти к Господу Богу?
Бог, вот смотрите, я вам объясню, что такое. Вот вообще, как веды говорят, что такое грех. Грех – это тогда, когда мы делаем что-то, не входящее в наши обязанности. У нас есть обязанности. Если мы делаем что-то вне обязанностей своих, это грех, грехом считается.
Понятно. Ну, спасибо, понимаете, большое вам.
Да, есть такое понятие, как дхарма. Дхарма – это свойство человека. Свойство человека, это значит, свойство человека состоит из того, что он делает, что он себя представляет, как он действует в этом мире. Это как раз есть его обязанности по отношению ко всему живому. Это человек. Если он ведет себя как животное, например, если мужчина ведет себя как женщина, например, да, то он грешит. Если он ведет себя как тигр, например, ест мясо, он тоже грешит. Если он ведет себя как обезьяна там, и имеет там много жен, там, точнее, не жен даже, там, для спаривания себе, самок кучу, да, как обезьяна себя ведет, то он тоже грешит. Он должен вести себя как человек, понимаете? Вот в этом соль заключается, дхарма человека, свойство человека.
И в сухом остатке может получиться таким образом, что человек, отталкиваясь от любой религии, в конечном итоге должен отойти от этой религии и прийти к ведам.
Господь в ведах описывается, кстати говоря, в Бхагавад-гите написано. Он пишет прямо так: «Оставь все религии, просто предайся мне, и я тебя избавлю от всех последствий твоей греховной деятельности. Ничего не бойся, думай обо мне».
Не к ведам, а к Господу именно. Понимаете, потому что веды понятно. Для материалистов некоторые части вед написаны.
Большое спасибо, Дмитрий, за очень квалифицированный и грамотный ответ, который, в принципе, меня удовлетворил. Спасибо большое вам. Спасибо, радио.
Спасибо, Владимир Борисович. Спасибо за участие в нашем эфире. Дмитрий, может быть, вы что-то еще хотите добавить? Мне кажется, вот какие-то обрывы у нас были.
Да нет, вроде бы все сказали.
Все, спасибо. Спасибо, хорошо, давайте продолжим. У нас на самом деле есть еще один звонок, но я перезвоню этому человеку после того, как мы услышим ответ на вопрос, пришедший в письменном виде. Итак, я зачитываю. Павел написал, поделился своими переживаниями, так сказать, своими проблемами. Помогите, пожалуйста, разобраться в ситуации. 1,5 года назад я стал заниматься духовной практикой, жена тоже старается идти этим путем. Мы перестали есть мясо, стараемся правильно питаться, соблюдаем режим дня. Так как у меня сейчас идет период сады-сати, мне очень тяжело жить. Я очень сильно похудел. Моя мама, когда узнала, каким путем мы идем, и глядя на меня, на мое истощение, стала против. Она начала на нас давить своим беспокойством, своими нравоучениями. Что мы не туда идем, нас зомбируют и так далее. Так как я упрямый по натуре, она видит, что мне бесполезно что-то говорить. Она начала действовать через жену, давить на нее. Жена сейчас в слабом психическом состоянии. Она 3 года назад потеряла свою мать, а 1,5 года назад отца. И она не выдерживает такого давления. Она уже начинает грубить моей маме. Как мне действовать в этой ситуации? Ведь это моя обязанность защищать жену и мать. Только мне приходится защищать их друг от друга. друга. Я разрываюсь. Как мне их примирить, сгладить острые углы в отношениях? Все еще усугубляется тем, что период Саады-Сати не дает мне нормально строить отношения. От меня исходит такая энергия, что всех отталкивает. Спасибо вам большое за помощь и счастье вам, дописал Павел.
Да, спасибо большое за вопрос. Действительно, вы все правильно писали, что мужчина должен защищать и мать, свою жену. Но в первую очередь он защищает свою жену. Это первое нужно понять. Второе понять нужно, что женщина, когда она находится под защитой мужчины, не должна сама защищаться. То есть она должна дать возможность мужчине защищать ее. Если она будет в драку сама лезть, то придется тогда от нее уже кого-то защищать. То есть женщине необходимо положиться на своего мужа и довериться ему. Обязательно нужно поговорить с своей матерью. То есть вы не должны допускать того, чтобы они так вот беседовали с вашей женой. Вот. Если совсем тяжело будет, то, может быть, все общение построить через вас. Если жена хочет сказать, что вашей маме, только через вас. Если мама хочет сказать, что вашей жене, только через вас. Иначе у вас будут большие проблемы в отношениях. Как с мамой, так и с женой. Женщинам, знаете, как вот есть такое было выражение в древнем-древнем фильме про одну сваху. И там она говорит, когда женщины дерутся, лучше в драку не встревать. То есть, когда женщины дерутся уже лучше в драку не встревать. Это уже будет печально. То есть, все получат всем будет очень плохо от этого. Поэтому лучше не доводить до драки женщин. Их нужно разнимать на ранних стадиях. Даже не давать, чтобы ни повода у них не было для этой драки. Вот если они начинают так вот конфликтовать, значит, вам нужно вставать между ними сразу же. Чем быстрее вы это сделаете, тем лучше. Вот, разговаривать с мамой нужно серьезно разговаривать. Жене ни в коем случае, чтобы мама напрямую без вас общалась с женой, тоже не позволяйте этого. Вот, Саады-Сати – это хороший период, очень хороший период. Потому что он позволяет человеку достичь, как бы стать человеком настоящим. Вот то, что мы в предыдущем вопросе говорили про дхарму, то есть человеческая дхарма, свойства человека. Вот чтобы стать настоящим человеком, необходимо проходить сложности, испытания. Вот. И таким образом мы становимся настоящими людьми. Вот Саду-Сати – это как бы повесть о настоящем человеке. В этом период вы способны наработать хорошие качества. Вот. И вы можете очень сильно духовно прогрессировать в этот период, потому что вся грязь из вас это как раз вылезает прямо наружу, сама лезет. Вот. И таким образом вы сможете все увидеть в себе и себя очень сильно почистить и измениться в лучшую сторону. И обрести определенную мудрость житейскую. То есть держите маму со своей женой на расстоянии. Вот. С женой надо тоже поговорить. Надо с женой поговорить, чтобы она без вас не общалась с мамой, не лезла на рожон, не дралась, не лезла в драку с ней, не отвечала, не грубила ей. А с мамой просить, чтобы она как бы без вас не общалась тоже с женой. Напрямую. Держите их на расстоянии друг от друга. Вот. Но в принципе, то, что происходит в вашей семье, да, это как бы закономерно, потому что люди часто пугаются аскез, который совершают. Допустим, верующие люди. Это не страшно. То есть держитесь этим путем. Все у вас нормализуется через некоторое время. Спасибо большое.
Спасибо за ответ. Спасибо. Я вижу, что к нам приходят новые вопросы. И даже два человека изъявили желание задать свой вопрос прямо в скайпе. Прямо, чтобы мы их услышали и смогли с ними непосредственно пообщаться. Вот, допустим, у нас интересное общение вышло с предыдущим слушателем, с Владимиром. И сейчас, я думаю, мы услышим Сергея. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы уже в прямом эфире, Сергей, пожалуйста, можете задавать свой вопрос. Если только громче, гораздо будет лучше.
Ага, хорошо. Так лучше слышно?
Ну, если громче еще, то не помешает, так скажем. Пожалуйста.
Здравствуйте, всех приветствую. Вопрос у меня такой. Вот я веды изучаю, и тогда узнал, что человек не может критиковать того, кто старше его, тем более наказывать. Вот у меня такая ситуация сложилась, что для защиты своих детей и других детей я буду вынужден участковым написать заявление на дедушку на одного. Там в школе тоже люди старше. Вот так не будет. Имею ли я право защищать детей, при этом наказывая старших?
Угу. То есть чем-то дедушка мешает? Что-то делает, что плохо отражается?
Ну да, у него собачка, детей бросается.
Ага. Дмитрий?
Ну, я, честно говоря, не услышал полностью вопрос. Вот, я вот последнюю вот такую услышал фразу, что имею ли я защищать свои, право имею защищать детей, наказывая старших таким образом. Вот. Надо понимать, кто такие здесь старшие, кто такие младшие. Старший – это тот, кто имеет смирение определенное и также ответственность. То есть характеристика старшего – есть смирение, и у него есть ответственность перед людьми, окружающими. В данном случае он – это человек, который, про которого вы говорите, у него есть положение просто по возрасту, он старший. Но у него ответственности перед людьми нету, потому что его собака кидается, и он с этим ничего делать не хочет. Поэтому вы имеете право задействовать какие-то способы, например, там, через милицию написать заявление и так далее. Имеете право. Ваша обязанность защищать детей от кого бы то ни было. Потому что в ведах написано, что необходимо защищать женщин, стариков, детей и коров. И браманов еще. 5 категорий вы защищать должны. Вот в данном случае дети попадают в эту категорию у вас. Вы обязаны их защищать. Если есть какая-то агрессия, есть какое-то непонимание, если это вредит нравственным принципам, духовной жизни, если это вредит здоровью и так далее, детям вы обязаны стать на защиту их. Это ваша обязанность. Если вы не станете на защиту, это будет греховная деятельность называется. Это будет грехом вашим. Спасибо большое за вопрос.
Спасибо. Помогли.
Да. Спасибо. Мы рады, что мы можем вам помочь. Сергей, спасибо за звонок. И спасибо также остальным слушателям. Наш эфир продолжается. Что-то я так много раз сказала спасибо, что можно подумать, что мы уже закругляемся. Нет. Все продолжается. И, как я говорила, в конце еще ждет вас сюрприз. Так что оставайтесь вместе с нами. Это Веда Радио. Прямой эфир. Можно звонить нам и задавать вопросы. А можно писать эти же вопросы на сайте, как вам удобнее. Ну, мы в первую очередь принимаем звонки. Конечно же, чередуя их с письменными вопросами, пришедшими в письменном виде. Вот вопрос, ответы на свой вопрос ожидает Елена из Москвы, которая 33 года. Она написала, что у нее 3 детей, первого мужа убили, со вторым развелась из-за того, что употребляет наркотики. А сейчас я встретила самого прекрасного человека, и сердце переполнено чувствами, но мне очень страшно из-за диагноза ДЦП. Я готова к заботе, но то ли неизвестность, то ли непонятно что меня пугает. Успокойте мою душеньку, очень вас прошу. Слышала где-то, что все болезни зависят от нашей духовности. Заранее благодарю за ответ. Это от Елены.
А ДЦП это у кого было?
Насколько я поняла, вот у того человека, которому у Елены сердце переполнено чувствами. Потому что она не готова к заботе. Вот я так понимаю, что об этом человеке заботится.
Ну да. Судя по всему, у вас тяжелая карма. Да. У этой женщины тяжелая карма по семейной жизни. Видите, первого мужа убили, второй муж наркоманом оказался. Значит, были совершены какие-то действия, то есть какие-то были поступки совершены, которые привели к этим последствиям, таким тяжелым последствиям. Вот, скорее всего, это было привязано к каким-то, может быть, чувствам, чрезмерная привязанность к чувствам, вот, и которые шли в ущерб отношениям, ущерб и приносили боль другим людям и страдания. Вот, сейчас у вас есть такой шанс наработать сострадание, любовь, ответственность. Поэтому я думаю, что вам нужно развивать эти отношения с этим человеком. Тем более, если вы любите его. Вот, поэтому старайтесь. Я думаю, что это вам очень на благо пойдет большое. Очень хорошо. Вот, просто примите свою судьбу, как она есть. И двигайтесь дальше. Живите. И вы увидите, насколько вы поменяетесь. Изменитесь. И, соответственно, мир вокруг вас тоже изменится в лучшую сторону. Вы знаете, очень интересная была вещь, вот недавно была у меня такая реализация, можно сказать даже. Мне показали, пришла к нам в гости знакомая домой, и показала одну девушку. У нее умственное расстройство сильное. То есть она практически не разговаривает, она не может, мир не понимает. Не, ну, как бы, знаете, она не может ни говорить, она не может ни писать. Она не воспринимает, у нее такими разрывами, кусками только мир она видит, такими кусками, разрывами. Вот. И у нее, и я думал, знаете, бывают такие вот умственные отсталые люди, которые, ну, вот так вот живут, так, ну, как бы, может быть, им комфортно даже так жить, может быть. Знаете, она живет там внутри себя где-то там и прекрасно себя чувствует. Но оказалось, она, эта девушка оказалась, что она пишет стихи прекрасные. То есть она, когда берут ей руку, там, помогают ей руку держать, она пишет стихи такими, знаете, большими такими размашистыми буквами. Вот, пишет стихи. Стихи настолько глубокие, нереальные силы, я буду эти стихи, знаете, вот просто потрясающие стихи на самом деле. И я понял, что, кстати, такой человек могучим, с таким могучим интеллектом, умом, творческим потенциалом, он как бы заперт в эту, вот, эту оболочку внутри, понимаете, заперт. Какая тяжелая карма. Посмотрите, как он мучается там. От чего происходят такие вещи? Часто происходит вещь от гордыни от нашей. Мы гордимся своими способностями, гордимся своими талантами, гордимся своим превосходством над другими, задираем свой нос кверху. И таким образом в следующей жизни получаем вот такое тело ограниченное, которое нас ограничивает в наших способностях. Вот. А на самом деле самое, самое такое, знаете, зло, которое ограничивает человека, не дает раскрыться его потенциалу, не дает стать им тем, кем он на самом деле может стать, и кем бы он хотел бы, может быть, стать, познать самого себя, это является зависть. Это главное препятствие на нашем пути. Поэтому в первую очередь нужно избавляться от своей зависти. Если вы избавляетесь от своей зависти, то увидите, ваш внутренний потенциал начнет сразу раскрываться. Вы сразу начнете понимать, что вы хотите в этом мире и куда вам двигаться дальше. Вы будете, увидите мир в других красках. Весь мир преобразится. Надо работать с завистью, надо избавляться от этой зависти. Качество зависти избавляться нужно, обязательно. Потому что зависть – это противоположная энергия любви. И когда зависть будет уменьшаться, любовь тут же будет в вашем сердце увеличиваться. Я думаю, что каждый хотел бы увеличить свою любовь внутри своего сердца. Спасибо большое за вопрос.
Да, было бы неплохо всем нам увеличить любовь, количество любви и силу этого чувства настоящего, то, что называется любовью в нашем сердце. Пока у нас есть звонки, мы узнаем, что же тревожит наших слушателей, что у них в сердце, по тому, какие вопросы они нам задают. Вот сейчас мы узнаем, кто же к нам дозвонился следующим. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Татьяна.
Татьяна, очень приятно. Какой ваш вопрос?
У меня похоже, наверное, вопрос чем-то, потому что речь пойдет тоже о гордыне, наверное, и зависти. Вот,
хорошо, давайте том, продолжим эту тему. Угу.
Дело в том, что на работе мы с коллегами, вообще преподавателем, мы начали писать книгу вместе. Вот. Ну и дело в том, что я и одна из других коллег... Мы, наверное, перестали друг к другу хорошо относиться именно из-за этого. Вот. И из-за этого просто останавливается вот такой творческий процесс. Я, наверное, на нее обижена, потому что получается, что ну, она делает многое и ни с кем не делится. А хотелось бы обсуждать многие идеи вместе. Ну, то есть мне хочется вносить какие-то... не знаю, идеи, чтобы от этого было всем хорошо, а она ведет себя так, достаточно закрыто, я не знаю, это хорошо или плохо, то есть мне почему-то пропадает желание что-то делать дальше, я не знаю, я, наверное, обижена, ну просто я не знаю, что делать дальше в этой ситуации.
Требуется совет. Дмитрий, подскажете что-то?
Да, спасибо большое за вопрос. Ну, первое, что можно сказать, что какая цель вашей книги? Если вы хотите благо принести, да, студентам и школьникам.
Да, да.
То по большому счету не важно, кто будет автором и кто получит лавры от этой книги. Если вы хотите лавры от книги, то это совсем другая ситуация. Вы будете друг друга скандалить постоянно. в борьбе за эти лавры.
Спасибо, понимаете? Дмитрий, вы, наверное, сказали не в бровь, а в глаз. Наверное, именно так все и есть.
Второй момент очень важный, чтобы избавиться от зависти, необходимо служить тем, кому ты завидуешь. Понимаете, нужно служить тем, кому завидуешь. Не каждый человек готов, например, делиться своими какими-то изысканиями, своим трудом, как он, понимаете, не каждый это может сделать. Я понимаю, что хочется какого-то творческого, может быть, совместного труда, но не каждый готов к нему. Нужно понимать, вы готовы, другой человек может быть не готов. Поэтому воспринимайте реально этот мир. Воспринимайте реально людей, окружающих вас. Вот. И работайте над своими качествами, потому что именно от ваших качеств зависит ваша судьба. Спасибо большое.
Ясно, спасибо большое.
Спасибо, да. Татьяна. Да. Здорово, действительно. Дмитрий ответил сразу же. Продолжается наш эфир, и я думаю, вот очень важная рекомендация в первом же предложении в ответе на этот вопрос прозвучала. Думаю, это полезно многим. А у нас есть еще один звонок. Аня. Аня также хочет задать свой вопрос. Помнится мне, Аня уже как-то участвовала в нашем эфире. Сейчас мы узнаем, что же далее беспокоит Аню. Аня, здравствуйте.
Здравствуйте, да. Спасибо большое за возможность задать свой вопрос. У меня, значит, такая ситуация. Мы очень сильно поссорились с младшей сестрой моего мужа. Ну, то есть это как бы уже взрослый, в принципе, человек. Ну, по возрасту просто у нас с ней есть разница. И это случилось полгода назад, и сейчас просто такая ситуация, что ссора действительно была очень сильная, а до этого, ну, то есть меня это очень сильно задело, для меня это очень такие глубокие переживания, наверное, потому что я очень как бы, ну, трепетно к ней относилась, я даже сейчас просто волнуюсь на самом деле.
Не волнуйтесь, вот. Все хорошо.
Да, я прошу прощения. И самое просто обидное, что и муж тоже не понимает. Он говорит, да, это все ерунда, вы обе себя повели как маленькие неразумные девочки. Я понимаю, что на самом деле действительно, то есть ссора была на бытовом уровне, и это все закончилось тем, что просто она жила у нас несколько месяцев, и из-за тяжелых у нее там тяжелые обстоятельства сложились, она не могла жить в общежитии. И она жила у нас, ну и, собственно, как бы на бытовых, на бытовом фоне ссора сложилась, и она в порыве, вот, собственно, нашей ссоры ушла, и сейчас полгода мы не разговариваем. Муж, естественно, с ней разговаривает, хотя он считает, что она неправильно себя повела. Я, в общем, вопрос просто в том, что я прекрасно понимаю, что у меня есть чувство обиды, и я понимаю, что мне нужно с этим чувством что-то делать, я не справляюсь с этим совершенно. И, ой, простите, что-то я совсем разволновалась.
Ничего страшного, Аня. Я думаю, может быть, вопрос понятен. Вот как справиться с этим чувством обиды, все-таки, чтобы отношения сохранились, правильно, Аня? Вы хотите продолжить эти отношения?
Да, самое главное, действительно, просто не нарушить эти семейные отношения.
Угу. Да, спасибо вам большое. Здесь у вас ситуация не такая сложная, на самом деле. Ну вот, вся сложность в ваших внутреннем состоянии. Вот, а так ситуация не очень сложная. Я вам расскажу, каким образом произошла эта ваша ссора. Дело в том, что у женщины существа гормональные, как я уже много раз утверждал. И поэтому в какие-то моменты гормоны, они очень сильно влияют на те или иные поступки женщины. То у женщины хорошее настроение, то плохое, то она любит, то не любит. Вот так вот, постоянно у нее какие-то изменения происходят. Так сложилось, что у вас совпали негативные такие вот эти вот ваши гормональные изменения, негативные именно сложились, так сложилось, совпало, что у вас произошел скандал на какой-то ерунде. Сами понимаете, что это выеденного яйца не стоит, по большому счету. То есть какая-то ерундистика была. Но ваше гормональное состояние не позволило вам преодолеть это на уровне здравых взрослых людей, как бы так. Вот, просто вы были совершены какие-то оскорбления, судя по всему, во время этого, в этой ссоры, были совершены оскорбления. Для того, чтобы вернуть отношения нормальные, первое, нужно попросить прощения. Сейчас вы должны попросить, ничего страшного в этом нет, потому что вы тоже были виноваты. Попросите прощения у сестры мужа, у этой женщины, попросите ее прощения. Второе, скажите, что я все поняла, что я...
Извините.
Да, Вот как только вы попросите прощения у этой женщины, вам сразу же станет легче от этого. И таким извините, образом вы поможете ей... Угу. Да.
Извините, так, и, я сразу же была готова извиниться перед этим человеком, но муж, он очень сильно категорично говорит, чтобы он против нашего с ней общения сейчас, потому что он говорит то, что это все закончится тем же самым, потому что с ее стороны он говорит, ты никогда не услышишь «извини», и для тебя это будет только еще обиднее. То есть он просто понимает, видимо, что как бы человек очень гордый. То есть я была изначально готова извиниться, и сейчас еще проблема в том, что мы не можем... Я не знаю просто, как сделать так вот ситуацию, чтобы мы как-то встретились, пообщались, потому что с моей стороны я готова на возобновление этих отношений, а с ее стороны он меня убеждает в том, что ничего из этого не получится.
Напишите письмо. Но в любом случае вам не нужно привязываться. Вам не нужно привязываться к тому, что она вас простит, например. Это ее уже будет проблема, понимаете? То есть ваша проблема сейчас, вы ее решаете. Вы звоните нам, с нами разговариваете, да, вы просите прощения. Пишите, что вам жаль очень то, что так произошло, что вы очень ее любите и цените ее. И что вы хотели с ней дальше общаться. Так, напишите такое письмо ей хорошее. Ну вот, и там каким-то образом передайте ей его. Если тяжело общаться То есть, если вы чувствуете, что, например, может быть возникнуть опять какой-то скандал из-за этого, просто письмо отошлите ей. Для того, чтобы создать благоприятную почву для дальнейшего общения. Изложите, тем более вы сможете тогда более грамотно изложить свои мысли все, так вот систематизированно на бумаге. Извиниться за все, что вы сказали. Вот, если даже она вас не простит, то, в принципе, это нужно больше вам даже.
Ну да, согласна.
Да, то есть вы это сделаете просто-напросто. Вот, если она вас не примет, то в любом случае вам легче станет, гораздо. Вы внутри себя будете ощущать по-другому совсем, понимаете? И у вас этого груза, которого... У вас на сердце груз висит, тяжесть такая есть. Вот эта тяжесть пропадет у вас в сердце. Это уже будут все ее проблемы дальше. Простит она вас, не простит, это уже не важно. Главное вам поступок совершить такой, сделать шаг вперед.
Хорошо, спасибо, Дмитрий.
Да, не бойтесь этого.
Спасибо вам огромное. Вот такой просто хотела уточнить вопрос. Просто кто-то мне вообще сказали, то, что мы с ней по диссонансу, видимо, как-то не подходим, видимо, по темпераментам. И просто я начала еще задумываться. Дело в том, что вот когда она жила у нас, у нее была очень тяжелая ситуация в жизни, и я желала ей счастья. То есть я подумала, ну как я могу ей помочь? И я начала как-то мысленно за нее молиться, желать ей счастья. Дело в том, что когда я интенсивно именно начала вот именно беспокоиться за ее жизнь, как я ей могу помочь, как раз это все и случилось, то, что она ушла от нас. И то есть я думаю, неужели еще, может, это как-то с этим связано, что, может, я не знаю, может, действительно есть какое-то, что мы с ней на разных вообще пониманиях находимся,
нет,
я не знаю.
Не важно, это не важно. Просто вы залезли на ее территорию. Вы не должны влезать в территорию, чужую территорию, не должны залезать. То есть это ее территория, она, понимаете, человек нужно помогать до той степени, до которой он готов принять вашу помощь. Не нужно больше помогать. Понимаете? То есть иногда, например, мама говорит, я понимаю, что ты идешь в свой институт, например, да, ты вот хочешь просто быть летчиком, а я считаю, что ты должен быть этим самым, инженером, например. И я настаивал на то, что ты был инженером, понимаете? То есть до какой-то степени, если мы даем, как мать дает как совет, то есть это нормально, это принимается. Но если она настаивает, и мало того, что она говорит, что других вариантов у тебя нету, только в инженерное идешь, это уже проблема. То есть нужно, мы влезаем в жизнь чужую до тех пор, пока это как бы приносит благо другому человеку. То есть вы переборщили с этим немножко. Здесь дело не в диссонансе каком-то. Такое бывает, что люди, конечно, тяжело общаться, им такое тоже бывает. Но при этом они тоже могут хорошие отношения им поддерживать. В любом случае можно всегда поддерживать хорошие отношения друг с другом. Даже так. Вы просто переборщили немножко. Вы просто пересекли границу. Ну, благодаря своей сентиментальности. То есть человек не должен быть сентиментальным. Человек должен иметь знания, как помогать другому человеку, как принести ему благо. Перебарщивать тоже с этим нельзя. Потому что с некоторыми проблемами человек должен сам справиться. Это его проблема. Это его духовный путь. Это его духовная, это его жизнь, это его препятствия, собственные препятствия, понимаете? Вы не можете за него их пройти. Вы можете подставить плечо просто в какой-то момент, но не более того. За него пройти путь вы не сможете.
Хорошо, понятно? Спасибо.
Спасибо, Аня, за участие в эфире. Желаю, чтобы у вас разрешился ваш конфликт и восстановились отношения. Спасибо за участие в эфире. Продолжаем мы. И если Наталья еще далеко не убежала, то сейчас мы услышим и ее голос, потому что пару вопросов назад, как мне помнится, Наталья к нам дозванивалась и с этим же звонком сообщала о том, что она хочет задать свой вопрос в прямом эфире. Я напомню, что наш скайп, логин которого Веда Радио существует исключительно для прямых эфиров. Если вы звоните нам, то это значит, вы звоните в прямой эфир. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы уже в прямом эфире можете задавать Дмитрию свой вопрос.
Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, Веда Радио. У меня вопрос следующего плана. Вот вчера слушала лекцию Олега Геннадьевича Торсунова, и он сказал, что души между воплощениями ожидают своего следующего рождения, ну, порядка 8 месяцев, скажем так. И у меня вопрос, а говорится ли в Ведах что-нибудь о том, каким образом души там проводят время? Почему я об этом спрашиваю? Мне очень интересно было познакомиться с трудами Майкла Ньютона, где он работает с пациентами, он психотерапевт. И как бы под гипнозом люди рассказывают о том, как души живут между воплощениями. Есть ли подобная информация в Ведах?
Да, спасибо большое за вопрос. На самом деле, я не очень большой специалист в этой области. Что-то я слышал.
Угу. Прошу прощения, Дмитрий, я вас перебью. Наталья, я отключу вас сейчас от скайпа. Слушайте, пожалуйста, ответ через радио, чтобы нам не мешали помехи. Чтобы все полноценно смогли услышать ответ. Любопытный очень вопрос. Дмитрий, что-то знаете по этому поводу?
Ну, я попробую что-то сказать. Конечно, я не могу молчать.
Приходится что-то отвечать.
Я, конечно, небольшой специалист в этом области. Насколько я слышал, что души, они очень быстро перевоплощаются. Вообще-то, как бы, сама душа, она достаточно быстро перевоплощается. Нет большого срока. Вот. Но там много включается зависимостей. То есть там может быть, например, какие-то кармические вещи, какие-то привязанности, непривязанности, там, понимаете, завязки какие-то могут быть, которые влияют также на скорость перевоплощения человека. Вот. Если человек пошел, например, уже, все, он уже вот как бы начал двигаться перевоплощение дальше, пошел дальше уже, двинулся с этого плана, то в этом случае он пребывает в полусне, то есть он как бы спит, видит сны какие-то, до воплощения самого окончательного. Вот я такое слышал, как бы такое описание, что в Ведах так описывается. Вот, поэтому, ну не знаю, сколько там, 8 месяцев, не 8 месяцев, честно говоря, трудно мне сказать. Олег Геннадьевич у нас большой авторитет, и мне с ним тяжело спорить. Вот, я вот рассказывал, что я слышал об этом, об этих вещах. Вот, жизнь там, вы не думайте там, что они там живут, там у них города свои, там поселения, семьи, вот, машины там, понимаете, дачи, на которые он эти в течение 8 месяцев ездит туда, грядки окучивать. Но это вряд ли. То есть обычно душа пребывает в таком полузабытии. Вот, и потом уже рождается, попадает в тело следующее уже, непосредственно. Для того, чтобы попасть в следующее тело, необходимо, чтобы это тело было сформировано правильным образом. То есть там по кармическим законам должны совпасть родители, попасть там и так далее. Характер родителей, там, характеры взаимодействия с этими людьми, наши кармические связи должны восстановиться. То есть там не просто так подбирается. Бывает так, что какие-то годы, там, например, нужно подождать, чтобы сложились ситуации удобные для того, чтобы человек родился, например, в той или иной семье. Вот поэтому, ну, как бы описывается в Ведах, что это происходит достаточно быстро. То есть там не тянется это годами. Вот. Может быть, даже это и там, не знаю, месяцами не тянется, я не знаю. Потому что у нас существует традиция, например, там 9 дней, там 40 дней отмечают, да? После 40 дней считается, что человек уже пошел все дальше. Двинулся. Вот, возможно, вот после 40 дней уже перевоплощение происходит. Сразу же.
Угу, то есть минимум 40 дней.
Честно говоря, что я не помню. Не помню я. Уж извините меня. Можно почитать повнимательно, в Ведах описываются подробнейшим образом все эти вещи, описываются они. То есть можно почитать. Это надо просто поискать, где это написано, и внимательно изучить. Вот. Я этим вопросом не особо интересовался, честно говоря.
Хорошо, направление дано. Спасибо, Дмитрий. И за это вам... Я вижу, что у нас сегодня интересный такой эфир, он очень наполнен звонками. Это замечательно, что наши слушатели хотят непосредственно с нами общаться, хотят разговаривать, и мы очень рады слышать голоса наших слушателей. Вот следующей была Анастасия. Насколько я понимаю, Анастасия хочет задать свой вопрос в Скайпе, но вот пока соединение идет, я скажу... Хорошо, скажу о том, что хотела чуть позже. Вот Анастасия уже с нами. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы уже в прямом эфире. Какой у вас вопрос Дмитрию, пожалуйста?
Здравствуйте, Алиса. Здравствуйте, Дмитрий и все радиослушатели. У меня такой вопрос. Вот я включила передачу не в самом начале, но я так поняла, что речь идет о конфликтах.
Речь идет о разных вещах. Ну, в общем-то, можно продолжить тему конфликта.
Хорошо, спасибо. У меня, я буду стараться кратко, у меня несколько лет назад произошел конфликт с мужем, и мы как бы с ним разошлись, но продолжали общаться. Вот, так тесно общаться. И я часто просила, чтобы мы жили вместе. Но у него все время какие-то там образовывались дела по работе, то есть он не мог. Ну, в общем, выдумывала там разные штуки, чтобы не жить вместе. И, ну, конкретно ничего мне нет не говорил. А сейчас так вот произошло, что он вроде бы согласен, хотел бы, но я вижу, что он, наверное, или боится этой совместной жизни, или, ну, в общем, я вижу, что, может быть, он, ну, не знаю, готов, не готов. Ну, в общем, человек сомневается. И моя мама вот все вот советует мне просто уехать от него, потому что я живу во Франции, а сама я с Украины. И мама мне уже начинает советовать, что уезжай в другой город, потому что в Париже, я живу в Париже, это дорого, и, может быть, нужно найти городок подешевле, и таким образом он тебе как бы придет. А мой муж... Он знает, что я могу уехать, но, в общем, он старается меня оставить и, может быть, даже найти квартиру. Но это все не точно, то есть все это вижу под сомнениями, то есть человек не уверен. И я в сомнениях, я не могу принять решение. Может быть, вы могли бы мне не принять за меня решение, а просто, может быть, помочь разобраться немножко в ситуации.
Ну, принимает решение ваш муж, я так понимаю. Ему принять надо решение. У вас там как раз все решено. Вы хотите остаться с ним, насколько я понимаю. Правильно?
Ну, да, конечно. Да, конечно, хочу с ним.
Поэтому вам нужно помочь принять ему решение. Пока вы будете... Поэтому в маминых словах я вижу какой-то резон определенный. Вот. Если он вас любит по-настоящему и готов, хочет быть с вами, то ему нужно просто как-то понять этот момент. Если вы будете перед его глазами маячить постоянно, то ему будет тяжело принять это решение. Второй момент такой, что если он хочет от вас уже избавиться, такое тоже может быть. То есть, как бы он, может быть, подустал немножко от отношений с вами. Поэтому он хочет, чтобы вы жили отдельно. Вот этот момент такой тоже не очень хороший, для вас благоприятный будет. Не очень благоприятный. Ну, потому что это может затянуться на годы, а может быть и вообще навсегда. Поэтому, может быть, действительно имеет смысл к маме переехать. Скажи, ты давай подумай, когда вот решишь, я готова вернуться всегда. Вот когда решишь, что мне делать, как, что ты готов меня принять, что мы будем вместе дальше жить. Я очень сожалею о нашей ссоре. Но в семейной жизни бывают ссоры, случаются. Если я тебе нужна, если ты меня любишь, я к тебе вернусь и будем жить дальше. Вот, пока я поживу у мамы своей. Я думаю, нужно немножко так постимулировать его. Иначе он не примет решение никогда. Потому что, по большому счету, он всегда может идти к вам, ну вот, все, что нужно получить, и опять уйти на вольные хлеба. Понимаете, это неправильный подход. Не балуйте его таким образом, не надо. Вот, он должен принять решение для себя. Либо он с вами, либо он без вас. Вот, если он даже откажется от вас, скажет, что да, значит, он вас просто не любит, не хочет вас. Это все равно будет бессмысленно с ним строить отношения дальше. Он начнет вам изменять там и так далее. Ну, тоже неплохой вариант будет. Поэтому лучше сразу уйти просто. И если он примет, скажет, да, я хочу быть с тобой, я тебя люблю, тогда вот вы возвращаетесь и строите дальше семью свою. Если он как бы не готов к этому, если он какие-то у него другие планы уже на жизнь появились, то в этом случае тогда вот вы уже скажете, ну да, будем разводиться и все.
Угу.
Вот, долго можно даже не ждать. Долго даже можно не ждать этого процесса. Я думаю, что вполне там, ну дайте полгода, пускай подумает. Если он не захочет через полгода, не решится, то тогда разводитесь.
Хорошо, спасибо большое.
Спасибо.
Но при этом, еще раз, знаете, я такую вещь скажу страшную.
Страшно.
Приходится это говорить. Вот. Никакие отношения не строите в это время. Пока ваш вопрос не решился, ни с кем отношения не строите. Никого, ни с кем не флиртуйте, глазки никому не строите, это не нужно, это лишнее. Иначе вы такого усугубите свою ситуацию.
Да, да, вы знаете, так вот интересно, просто хочу бы передать даже другим женщинам. Я однажды пыталась строить глазки вот так вот другим мужчинам, и из этого действительно ничего не получилось, а он стал другим девушкам строить глазки. То есть это все так настолько взаимосвязано. Угу, спасибо.
В отместку решил отомстить таким же образом. Хорошо. Спасибо за мудрые рекомендации Дмитрия. Я надеюсь, они вам, Анастасия, помогут в вашей ситуации. Продолжается наш прямой эфир, и я вижу, что к нам звонит Тамара. Позвонила и положила трубку. Но я думаю, мы сейчас услышим ее голос и сможем услышать ее вопрос. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Тамара, вы уже в прямом эфире. Вам нужно сейчас выключить радио, чтобы мы могли нормально общаться, друг друга слышать, чтобы не было звука с задержкой. И таким образом вы получите ответ на свой вопрос. Я думаю, этот звонок у нас будет завершающим в этом прямом эфире. Да, пожалуйста.
Спасибо. Всем добрый вечер. Спасибо вам большое за вашу работу. Я бы сказала, низкий вам поклон. И мой вопрос такой. У меня такая ситуация. Я живу в гражданском браке, и у меня есть ребенок. И мужчина, с которым я живу в гражданском браке, он очень грубо не поступает. Уже несколько раз как бы задерживала его руку, чтобы он как бы моего ребенка, маленькую дочку, не наказывал. А ребенок не совместный от предыдущих отношений. И вот я в этой ситуации не знаю, как разобраться. Я как бы молюсь, стараюсь, его прощаю. То есть там, ну, во всех отношениях стараюсь быть как бы лучше, смирение, спокойнее. Но не знаю, правильно ли я поступаю по отношению к своему ребенку. И вот... То есть как с физической точки зрения?
Угу. Общий принцип такой, что девочек никогда не наказывают физически.
Да, я знаю это.
Да, видишь, никогда. Тем более чужой папа. Если он хочет вырастить себе врага, то есть папа, если он хочет, ваш муж гражданский, вырастить себе врага, то он на правильном пути находится.
Угу.
Поэтому ему лучше либо вообще не встревать в отношения ваши с дочкой. Скажи, это наше отношение с дочкой. Я с ней сама буду разбираться. Решайте через меня, все вопросы решай. Пускай он не позволяет ребенка ни в коем случае обижать вашего. Потому что ваша дочка, если она будет чувствовать себя незащищенной, то вы получите урода. Он вырастет урод у вас. Понимаете? Нравственный и психический урод вас вырастет. Вам нужно... Девочка воспитывается одним способом, ведь так описывают. Она должна находиться под защитой постоянно. У вас уже полноценная защита не получилась. Но хотя бы какую-то защиту вы должны обеспечить ей.
Вот ребенок подтверждает, судя по всему, своими возгласами.
Но у нас, видите, такая ситуация, он меня к ней ревнует, говорит, ты только ей как бы внимание, только с ней занимаешься.
Вы примеры приведите ему, когда вы только с ним, только тоже. Скажи, этот ребенок, она меньше, она же маленькая, она же ребенок, правильно? Значит, она больше требует внимания.
Кому говоришь?
Ребенок уже, он же взрослый человек.
Какой?
Да, я поняла. Поняла, да. Спасибо вам огромное. Спасибо большое.
Спасибо и вам за звонок. Спасибо за участие в нашем эфире всем слушателям, которые сегодня нам звонили. Вот такое большое количество звонков у нас сегодня было, по-моему, максимальное вообще за последние эфиры. Это очень радует. Пожалуйста, звоните нам, мы всегда рады слышать каждого из вас. Дмитрий, вам еще раз спасибо за все эти ответы Ну и настало время, наверное, сообщить о том сюрпризе, о котором я говорила сегодня. У нас нововведение начинается со следующего эфира. Я думаю, Дмитрий, вы об этом лучше скажете.
Да, спасибо большое. Мы посовещались и решили проводить мини-консультации в прямом эфире. То есть часто бывает так, что нашим слушателям не хватает времени объяснить ситуацию, вот, и получить какую-то более-менее объемную консультацию. Мы решили сделать 10-15 минут такую консультацию. То есть интересные вопросы, которые будут у вас, или проблемы серьезные какие-то в вашей жизни. Вы подаете заявку, описывая свою ситуацию, и мы будем уделять побольше времени. То есть это будет не просто такой экспресс ответы и вопросы, а это будет уже такая вот минут 10-15 консультация конкретная с этим человеком. Вот, я думаю, что вам должно понравиться всем это.
Да, и поэтому, чтобы получить консультацию от Дмитрия Высоцкого, вам нужно написать письмо на наш почтовый ящик. Будьте внимательны, нужно написать именно не на сайт, а на почтовый ящик. Эфир @vedaradio.fm. И на протяжении этой недели до следующей среды вы можете присылать заявки на такую вот консультацию, открытую консультацию в прямом эфире от Дмитрия Высоцкого на этот указанный почтовый ящик. И обязательно в теме напишите «Консультация от Дмитрия Высоцкого». Тогда я пойму, что к чему, и выберется самый интересный вопрос, самая интересная ситуация, которая поможет, я надеюсь, и другим слушателям. Вот так мы будем действовать. Посмотрим, что из этого выйдет. Мне кажется, в любом случае это будет интересно и полезно. Ну что ж, до встречи на следующей неделе.
Да. Уточнение еще хотел бы сказать. Соответственно, вы пишете свою ситуацию, описываете. Вот. И консультация будет происходить уже в прямом эфире. Вы должны будете подключиться также к нам, к разговору наш.
Чтобы мы через скайп.
Да, через скайп. Мы будем через конференцию будем с вами общаться. То есть нужно, чтобы вы присутствовали. Не просто было письмо, я вам буду 15 минут вам рассказывать по этой ситуации. Нет. Требуется ваше личное присутствие. Обязательно.
Да, поэтому вот давайте, знаете, как сделаем? Обязательно в письме указывайте, что вы в этот день такого-то числа сможете присутствовать в эфире и обеспечить связь с вами же по скайпу. И напишите свой логин в скайпе, пожалуйста, вот чтобы мы были уверены, и таким образом будет у нас происходить отбор писем для одной единственной консультации на нашем прямом эфире. До встречи через неделю, в следующую среду. У нас состоится следующий эфир. Опять же, он будет называться «Давайте поговорим о». Дмитрий, будем ждать встречи с вами снова.
Счастья вам, удачи. Счастья, удачи вам. Хорошей недели. Оставайтесь с нами. До следующей среды. Удачи.
Спасибо вам тоже. До свидания.